Здравствуйте!
В эфире подкаст «Мир глазами журналиста».
В студии Анастасия Коваленко и Ульяна Ромахова.
Сегодня мы поговорим о профессии журналист, о том, кто и как ее выбирают, о плюсах и минусах данного рода занятий и еще о многом другом.
У нас в гостях заместитель руководителя дирекции и навещания медиагруппы «Россия сегодня» Алла Чернышова.
Свое профессиональное образование она получила на факультете журналистики МГУ.
Начала работать на телевидении с 1996 года, когда стала корреспондентом информационной службы в программе «Городские новости» телеканала ВКТ.
За ряд сюжетов представлена от этой телекомпании в номинации «Лучший репортер» премии ТЭФИ.
С 2000 года работала на телеканале НТВ. Помогала готовить программу «Сегодня в столице», выходившую на ТНТ, а также делала репортажи для программы «Сегодня».
А затем корреспондент дирекции информационного вещания НТВ.
С 2005 года ведущая утренних выпусков программы «Сегодня».
С 2014 стала шеф-редактором информационных выпусков на НТВ.
С 2023 года заместитель руководителя дирекции и навещания медиагруппы «Россия сегодня».
Здравствуйте, Алла Андреевна.
Здравствуйте.
Мы, Анастасия и Ульяна, юные журналисты. Я из Белгорода и увлеклась журналистикой, когда увидела пост у подружки в социальной сети о том, что она идет на занятия в медиашколу «Журфикс» и тоже решила попробовать.
А я приехала из города Курск и заинтересовалась этой профессией, когда к нам на урок пришли ребята из школы телевидения с медиамастер-классом. После этого я тоже захотела присоединиться к ним и начала заниматься в этой школе.
А сейчас наш вопрос. А как вы пришли в журналистику?
Во-первых, так получилось, что я родилась в семье журналистов, и поэтому я с детства слышала разговоры о новостях, о том, как работает информационная служба. Родители, когда приходили вечером домой, обсуждали какие-то такие детали, связанные с профессией журналиста. Но мое решение, оно тоже было принято не сразу. То есть были какие-то колебания, даже хотела быть переводчиком, готовилась поступить в Институт иностранных языков. Но в последний момент все-таки я решила стать журналистом. Потому что мне это было интересно, потому что такое было время бурлящее, и хотелось действительно быть в гуще событий, понимать, что происходит, рассказывать об этом, общаться с людьми. Ну и, в общем, я никогда не жалела об этом.
А почему именно тележурналистика? Есть же еще очень много разных направлений.
Ну, вообще, я училась на факультете журналистики в радиогруппе, и вначале я работала на радио. Наверное, это просто судьба вот так. Так получилось, что в какой-то момент мне стало интересно, как все устроено на телевидении. Именно как можно использовать картинку, видеоряд, чтобы донести какую-то информацию. Не только рассказать об этом, но еще и показать. Вот показать в какой-то момент для меня стало важнее.
Мы, девочки, и лично нам очень интересно, важны ли внешние данные для работы на телевидении?
Конечно, важны, но это не для, скажу всем девочкам, это не самое главное. Конечно, надо следить за собой. Есть определенный дресс-код. Если вы хотите быть корреспондентом или ведущей, вы должны стараться, чтобы у вас был ухоженный вид. Всегда хорошая прическа, хорошая одежда. Но это тоже зависит от того, какое событие вы освещаете. Если это какое-то официальное, то это желательно костюм. Ну, если это что-то неформальное, то это, может быть, и джинсы, и футболка. Но главное, чтобы был аккуратный вид, и глаза горели и улыбались почаще.
Вы несколько лет работали ведущей утренних выпусков программы «Сегодня» на НТВ, а также шеф-редактором. Насколько вы могли влиять на информационную политику канала и содержание новостных материалов?
Ну, вообще, мы сами верстали, мы решали, что дать. Мы анализировали, когда приходили, мы смотрели, какие новости передают информационное агентство, о чем рассказывают газеты. У нас был редактор, который делал обзор утренних газет. Кто-то делал обзор именно новостей по информационным агентствам. Плюс мы смотрели, что приходит по международным агентствам, потому что всегда была подписка на различные такие крупные агентства, которые давали и свою картинку, и свои новости. И потом мы думали, потому что это был, конечно, коллективный такой труд, то есть когда я была ведущей, это было шеф-редактором, когда я была шеф-редактором, это вместе с ведущим. И дальше же мы уже определяли, какие события важные, какие нет, в какой последовательности можно их сверстать, да? Вот верстка — это как электронный план информационного выпуска. А дальше решали, в каком виде мы будем это делать. То есть будем ли мы делать сюжет по этому событию, или просто это будет короткое сообщение. Надо ли куда-то отправить корреспондента, чтобы было прямое включение. Это нужно заранее спланировать намного. Но обычно утром, конечно, включений было мало. Это были либо заранее спланированные события, когда, например, какой-нибудь там крупный форум или крупное мероприятие, оно как раз открывается утром. И корреспондент мог включиться и рассказать, что в течение дня будет там происходить. Либо это были какие-то срочные новости, если что-то случается, тогда быстро отправить съемочную группу на место, чтобы было включение.
Вот и в продолжении темы прямых включений. Они обычно не обходятся без каких-то серьезных вещей, которые пошли не по плану, без курьезных случаев. У вас были такие?
Ну, мое первое включение, можно сказать, как корреспондента, было тоже достаточно смешное, но оно было такое скомканное, потому что шел дождь, это был просто ливень такой настоящий. И я включалась из центра Москвы, и я помню, что ведущая представила меня, задала какой-то вопрос. Я очень подробно отвечала несколько минут на него, а потом оказалось, что из-за проблем со связью я где-то через 15 секунд уже пропала, и все, что я говорила, это было только мне лично. Ну, то есть я к нему готовилась очень долго, к этому прямому включению. В итоге в эфире было там 3 предложения, а потом было, у нас проблема со связью, потом попробуем восстановить связь, сказала ведущая, и все. Ну, бывает иногда, что, например, обычно же, когда корреспондент включается, у него ухо, через которое идет связь со студией, бывает, такая одна из самых частых технических проблем, когда ты не слышишь студию, там в этот момент тебе могут перезвонить по телефону, вернее, даже, может быть, перед прямым включением, и ты держишь мобильный телефон, и тогда уже ты слышишь там в телефоне, какие вопросы тебе задают, или там заранее, может быть, знаешь, и там по какому-то сигналу тебе там машут, ты начинаешь говорить. Такое часто бывает. Но были какие-то ситуации у коллег, когда прохожие останавливались, кто-то подходил к корреспонденту во время прямого включения. Или там какая-нибудь группа людей вставала сзади. То есть такие, конечно, тоже были.
А когда такие случаи происходят, их нужно переводить в шутку или просто, не обращая внимания, продолжать говорить по плану?
По-разному. Мне кажется, тут зависит от ситуации. Тут можно, в принципе, и как-то это объяснить. Вообще идеальный вариант – это любую какую-то нестандартную, неожиданную ситуацию объяснить в эфире и сказать, что вот, кстати, вот здесь там большой интерес к этому событию, вот столько людей вот сзади меня как раз вот собрались, но я продолжаю прямое включение, здесь там происходит то-то и то-то.
В этом году вы пришли на работу в новую для вас организацию, правильно?
Да, да.
Чем сейчас занимается заместитель руководителя дирекции и навещания медиагруппы России сегодня Алла Чернышова?
Но это различные организационные вопросы, и это журналистские вопросы, потому что у нас огромное международное агентство. По сути, мы работаем под брендом «Спутник». И у нас более 20 редакций, которые работают на разных языках. Языки – это и английский, и французский, и испанский, и бразильский, фарси – китайские, вьетнамские. То есть, по сути, мы работаем вообще на весь мир. У нас 6 направлений, это и в том числе и Азия, и Латинская Америка, и Ближний Восток, Африка. Где-то у нас есть свои корреспонденты, где-то хабы, где-то представительства. И мы выдаем информацию и на сайтах, и в соцсетях. большая очень структура, очень большой коллектив, большая команда, очень много разных идей, как это сделать лучше. Потом нужно учитывать менталитет аудитории в каждом регионе. Везде популярны разные соцсети, по-разному люди относятся к информации, разные проблемы интересуют. Но мы стараемся рассказывать и о каких-то общемировых, таких международных событиях, и о региональных, о том, что происходит именно в этом регионе или в этой стране, что их интересует, чтобы людям было интересно.
Скажите, пожалуйста, а вот для того, чтобы работать на весь мир, вот именно вы знаете какие-нибудь иностранные языки?
Я знаю английский. Английский я знаю хорошо. И немецкий, но немецкий уже, конечно, меньше. Но я очень хочу сейчас выучить испанский.
А почему именно испанский?
Ну, потому что очень большая аудитория в Латинской Америке. Действительно, у нас... Я прям чувствую интерес. У нас растет количество подписчиков. Я думаю, конечно, это одно из самых перспективных и быстро растущих направлений международной журналистики.
Скажите, а кто сейчас в основном выбирает профессию журналиста? Какой портрет современного абитуриента журфака?
Так, конечно, сложно сказать, потому что разные молодые люди, разные девушки приходят. Такого сказать, чтобы это был общий. Но, наверное, во-первых, это человек, который... Наверное, это скорее интеллектуал, я бы сказала. Активный. Мотивированный, интересующийся новостями и повесткой, безусловно, творческая личность. Причем интерес разный. Кто-то хочет попасть на телевидение, кто-то хочет работать именно в соцсетях. И у кого-то есть уже собственные блоги, поэтому есть даже какой-то опыт работы. Поэтому, наверное, вот такой портрет.
А насчет попадания на телевидение, там правда такая серьезная жесткая конкуренция, как говорят? Или это похоже больше на карьерную лестницу, когда ты начинаешь с малого, потом растешь?
Это абсолютно по-разному. Вообще, это нельзя сказать, что это карьерная лестница. Очень много примеров, когда люди неожиданно приходят на телевидение. Среди моих коллег были и историки, и инженеры. То есть даже люди, которые не получили профессиональное образование, в какой-то момент вот они захотели прийти на телевидение или поняли, что они могут вести какую-то программу свою. Скорее, это вот интерес человека, это трудолюбие. Ну и какая-то доля способности все-таки, когда человек спокойно держится в кадре, может рассказать о чем-то.
Ну, то есть вы думаете, что журналистика – это больше призвание, чем профессия?
Ну, я думаю, что да. Хотя это при этом, и, конечно, я всегда говорю, это еще и ремесло, потому что надо осваивать законы, надо постоянно работать над этим.
А вот как вы думаете, в связи с появлением новых медиа и развитием коммуникационных технологий, произойдет ли трансформация профессии журналиста в будущем?
Конечно, она уже происходит, и происходит изменение самих масс-медиа. То есть мы смотрим, что даже на базе вот федеральных телевизионных каналов создаются такие платформы, в которые входят и сайты, и соцсети, или какие-то глобальные медиа-холдинги. Потом все мы идем к тому, что интересует видеоконтент. Причем совершенно в разных СМИ. Например, на сайтах все больше появляется фото, видео. В соцсетях то же самое. Уже недостаточно одного текста. Нужно, чтобы это было видео, чтобы была какая-то картинка, какие-то ролики, графика. То есть, по сути, вот эти границы между телевидением и даже соцсетями, они стираются. Сейчас даже в любом телеграм-канале, в любой возьми пост, можно спокойно туда тоже небольшое видео закачать. И это нужно даже, да? Это будет хорошо. Минимум текста, больше видео.
А не исчезнет ли профессия журналиста в будущем, если сейчас многие люди становятся такими новостными блогерами, которые, ну, по большей части выполняют профессию?
Да нет, я думаю, что это будет просто такой постепенный процесс. Во-первых, от блогера сейчас требуют тоже большего профессионализма. То есть блогер уже, мне кажется, прошло время, когда любой человек мог быть блогером. То есть блогер может быть любой человек. Но если ты хочешь быть популярным блогером, то ты должен уже думать и о тексте, и о том, как монтировать видео, и как держаться в кадре, и как продвигать свой блог. Поэтому получается, что и блогер, журналист, в чем-то они приближаются друг к другу, становится то, что они делают, становится похожим, да? Как это в будущем будет? Сложно сказать, но то, что как бы профессия журналиста, она останется, это точно. Потому что все равно нужно будет, чтобы кто-то рассказывал людям о том, что происходит. Поэтому этот кто-то точно будет. Какие требования будут через 5-10 лет? Что должен будет сделать человек? Может быть, это будет какой-то универсальный профессионал, которых, кстати, и сейчас полно, да, который сам напишет текст, и сам его озвучит, и сам его представит, и сам смонтирует, наложит титры, все сделает, причем на все соцсети. Может быть, это будет так, да? Но при этом же крупные СМИ, они тоже будут существовать, и там тоже нужны сотрудники, то что там тоже будут люди, редакторы, продюсеры, корреспонденты, там, режиссеры, операторы. Это все будет, но просто в каком это виде будет? Конечно, наверное, я так думаю, что просто от каждого человека будет требовать больше всяких навыков, умений. Вот мне так кажется.
В нашей стране много ребят, которые увлекаются журналистикой. Какие навыки подросткам нужно начать прокачивать уже сейчас, чтобы стать профессионалом в будущем?
Во-первых, надо много читать. Я скажу такие простые вещи. Но читать все-таки надо, потому что надо иметь какое-то представление о том, что происходило вообще в истории человека, человечества, я бы сказала. Все-таки о чем писали основные наши классики, известные писатели. То есть, безусловно, конечно, надо много читать. Читать все, надо читать и книги, надо следить и за новостями, за тем, что происходит в мире. Пускай читать телеграм-каналы, читать соцсети, следить, конечно, желательно бы за какими-то известными журналистами, за известными блогерами, за какими-то модными тенденциями там, в журналистике, в интернете, как сейчас вот подают ту или иную новость, как монтируют, как делают видео, потому что это быстро очень меняется, какие-то тенденции уходят, какие-то появляются, и если ты хочешь быть профессиональным журналистом, ты, конечно, должен прежде всего иметь вот этот бэк, да, быть образованным человеком. Это первое. Потому что, кстати, неизвестно, о чем ты будешь писать, какая будет тематика твоих, там, не знаю, публикаций, выступлений. И вполне возможно, что нужен будет очень большой багаж знаний обо всем вообще, да? Начиная там от истории, заканчивая, там, не знаю, географией или там экономикой. А второе, это нужна, конечно, безусловно, стрессоустойчивость, потому что если там брать тележурналистику, это прямые эфиры, это включение. Третье, это нужна дисциплина, потому что очень часто журналисту ставят точные сроки. Либо ты должен там через день сдать какой-то материал, либо ты должен там включиться через полчаса, или по-любому там приехать там через 15 минут. Поэтому дисциплина тут очень важна. Ну, наверное, вот. Ну и умение работать в команде, конечно, тоже, потому что очень много людей, с кем ты должен, там, это и шеф-редактор, это и коллеги, если это телевидение, и ты корреспондент, ты едешь на съемку с оператором и звукооператором, на телефоне у тебя продюсер, у тебя еще шеф-редактор, и, в общем, постоянно идет коммуникация с большим количеством людей.
Вот сейчас вы сказали, что важно читать новости, но при подготовке к подкасту мы спросили своих сверстников, просматривают ли они ленты новостных сообщений. Лично я читаю новости, потому что живу в приграничном Белгороде, и сейчас для меня это в первую очередь безопасность. Но оказалось, что подавляющее большинство вообще не следит за новостями. И есть ли у вас профессиональные секреты, как сделать новостные ленты интересными именно для подростков?
Я думаю, что надо рассказывать именно о том, что интересно подросткам. То есть это могут быть и какие-то серьезные новости, но они должны быть рассказаны, наверное, на языке, понятном подросткам. И обязательно, мне кажется, тоже должно быть какое-то видео, потому что вот яркое видео. Подростки, мне кажется, сейчас воспринимают тоже минимум текста, да, чтобы это прям вот четко было понятно, что произошло, и больше именно смотрят на визуальный ряд какой-то, да, быстро. Но если это будет, например, только серьезные международные новости, конечно, это неинтересно. То есть это должны быть какие-то новости и понятные, может быть, местные новости, да, может быть, что там музыкальное, это все должно чередоваться. И, конечно, в идеале, чтобы это было именно, там, предположим, если это телеграм-канал, рассчитанный на подростков. И желательно, чтобы, конечно, его и вел какой-нибудь молодой человек, молодая какая-нибудь девушка, да, чтобы было все понятно, чтобы говорить на одном языке. И если мы даем новости, чтобы они чередовались и с каким-то легким контентом, да, с тем, что близко и понятно, да, потому что вот как нас в свое время учили, журналистика, она выполняет же разные функции. Это и информационное, это и просвещение, это и воспитание, но это и развлечение тоже, да? Что-то давать тоже понятное, легкое, интересное.
А можно ли отнести к функциям журналистики помощь населению? Вот, допустим, знаете, когда корреспондент приезжает в какой-нибудь подъезд, где нет отопления, выдвигает эту информацию на общее обозрение?
Конечно. Поднимает какие-то социальные вопросы, да, рассказывает о каких-то проблемах, естественно.
А когда рассказываешь о проблемах, то...
Почему говорят, что журналистика — это четвертая власть? Угу. Вот это как раз один из примеров, когда журналисты могут повлиять на ситуацию.
Ну и возвращаясь к новостям. У новости есть некая четкая структура или эта конструкция подвижная?
Ну, вообще, в принципе, считается, да, что есть четкая структура, что там важен заголовок, важно ответить на в первом предложении, кто что сделал, где. Но, в принципе, вот по опыту разные есть схемы. Некоторые, например, начинают подавать информационные сообщения с какой-то детали, да, которая может зацепить аудиторию, а потом уже рассказывают, что произошло. Кто-то с какой-то фразы, кто-то, наоборот, с общего утверждения именно с подачи новости, вот это по классике жанра, а потом уже начинают давать детали. Ну, то есть, в принципе, есть разные способа. Но, конечно, наверное, да, я бы сказала, что структура есть, да.
А сколько времени просматривают новость современные читатели? Есть ли такие данные?
Ну, смотря где она живет. Ну, в телеграм-каналах в основном несколько часов, ну, максимум до 2 суток, я думаю, наверное, да, вот пост живет там. А если брать, ну, телевидение, понятно, это в моменте, да, плюс потом выкладываются выпуски тоже на сайте, на YouTube, там могут пересматривать их, но это тоже в течение 1 дня, как правило. Если не брать итоговые программы, которые там обобщают события за неделю, да, их смотрят и в сам момент эфира, потом их смотрят там в течение нескольких дней где-то в интернете, да, там, где они выложены. Вот. А так, ну, если брать, наверное, какие-то соцсети, например, там тот же TikTok, ну, там, может быть, по-разному, да, там, может быть, тоже до нескольких дней. Но обычно, конечно, сейчас вот в этом бешеном ритме это все прям очень быстро.
А вы можете назвать самую популярную сейчас новостную площадку?
Очень по-разному. Вот я думаю, что неожиданно для нас стал быстро развиваться TikTok, про которые раньше думали, что это именно о развлечениях. Оказалось, что там можно рассказывать новости, и это очень популярно тоже. Причем можно в разном виде подавать. Можно давать какие-то ролики, на них накладывать титры. Можно просто также сажать человека, который будет рассказывать. Можно просто монтировать без комментариев какую-то картинку. Вот ТикТок, да, телеграм-каналы, наверное, сейчас быстро развиваются.
А как, по вашему мнению, какова оптимальная длина новостного сообщения? Если это текст, то в количестве предложений, а если видео, то по хронометражу.
Ну вот, например, когда я работала на телевидении, у нас так как-то считалось, что вот короткое сообщение для ведущего – это где-то не более 40 секунд. Вот такая золотая середина – 30-40 секунд. А для соцсетей, мне кажется, это тоже максимум минута. А то даже 15-20 секунд ролики быстро очень заходят, их смотрят. И, в принципе, я считаю, что можно даже в 20 секунд уложить хороший текст и рассказать, что происходит. Но так бы я, наверное, сказала, да, те же 30-40 секунд.
А у вас есть такой навык помещать информацию в такие сжатые границы?
Тяжелый навык, я скажу. Это одна из главных проблем вот, корреспондентов всю жизнь, потому что сказать хочется много. А, кстати, вот если говорить о репортажах телевизионных, то тоже где-то вот от 2 до 3 минут обычно мы старались делать. 2,5 – вот такая классика жанра. И это было очень сложно, потому что в эти 2,5 минуты нужно еще как-то стараться вместить фрагменты интервью, так называемые синхроны людей, какие-то лайфы, да, там это может быть там крики на митингах, там, не знаю, выступление артиста каком-то на концерте, или там какие-то шумы, там стрельба, там еще там проезжает скорая, что-то такое. Надо обязательно, чтобы в сюжете был не только текст, а чтобы этот текст, конечно, разбивался какими-то постоянно звуковыми фрагментами, чтобы это как был мини-фильм такой документальный. Причем это тогда совсем по-другому воспринимается, интереснее.
А нам еще на занятиях вот в школе телевидения говорили, что хороший сюжет, он зависит еще и от того, насколько хорошо оператор и корреспондент между собой общаются. Это правда?
Конечно. Во-первых, вообще в идеале все-таки, чтобы корреспондент рассказывал о задаче. То есть это вообще не в идеале, это вообще норма. Например, когда едет съемочная группа куда-то там на съемку, на какое-то там происшествие, желательно поставить задачу оператору и объяснить ему, что нужно снимать, что в идеале, какой материал в идеале хорошо получить. А потом на месте очень часто бывает, что корреспонденты обращают внимание на какие-то детали. И вот тогда подходишь к оператору и говоришь, а можно мне вот это снять? А вот мы сейчас пойдем там разговаривать с человеком, можно это будет не только интервью, а потом мы пойдем там погуляем, и пусть там это будет как бы записано не на микрофон, а уже на там пушку, да, там на камеру просто напрямую, какой-то звук, там он будет что-то говорить, там. Или мне надо обязательно, чтобы ты там выясняли, как человек там проходит, как он берет какую-то вещь, что-то делает. Ну, в общем, это постоянно такая работа корреспондента, оператора, и очень редко, когда так бывает, но это неправильно, когда вот они приезжают, все молчат, там каждый по себе. Не, ну так тоже можно работать, но это уже будет
немножко... Не командная работа получается.
Ну, не командная, во-первых. Во-вторых, непонятно так, что будет по итогу, да. Вот, например, какая картинка будет. Будет ли это то, что журналист себе придумал в голове, да? Он-то придумал, а... Оператор это не понял вообще. А у оператора, может быть, свое видение. Может быть, он снял как-то по-другому, да?
Ну, то есть журналист в форме режиссера выступает?
Да. И в какой-то степени в форме продюсера. Но обычно, конечно, случается так, что люди давно работают. Часто бывают даже такие пары, которые уже сложились, да, вот такие тандемы, скажем так, да. Кто-то там предпочитает работать с этим оператором, кто-то с другим. Плюс... когда уже долго работаешь, то уже понимаешь, у кого какой стиль, как пишет журналист, как снимает оператор, потому что все снимают тоже по-разному. кто-то более информационно, кто-то более там с каким-то творческим подходом.
А я думала, что на каждый выезд корреспондент разных операторов с собой берет.
Ну, конечно, разных, но все равно это ограниченное количество людей. Но когда заранее планируется съемка, то всегда можно еще и выбрать. Если привык работать с определенным оператором, то можно как-то договориться, чтобы поехать именно с ним. Особенно если это, например, большой какой-то репортаж, либо документальный фильм. Тут, конечно, очень важно, чтобы было одинаковое понимание, во-первых, а во-вторых, чтобы людям было комфортно, если они будут в командировке, например, работать, да? Чтобы они находили общий язык и были реально одной командой.
Вот скажите, вы говорили, что оптимальный размер видеосюжета это 20-30 секунд максимум. И вот есть ли некое золотое время для публикации новостей? Или чем быстрее, тем лучше?
Ну, тоже зависит от того, какая это новость. Конечно, понятное дело, в новостях чем быстрее, тем лучше. Потому что расскажут тогда об этом другие люди. Но если это какая-то, не знаю, какой-то аналитический материал, или это несрочная новость, тогда надо смотреть именно, я думаю, методом проб и ошибок, если это брать в соцсети. Когда... надо выпускать. И для кого эта новость, да? Для тех, кто там будет это читать днем на работе, или это будет кто-то, кто будет вечером. И уже в зависимости от этого пробовать, разместили, получили небольшой эффект. Попробовали в другое время, получилось. Вот так вот.
А если аудитория в разных часовых поясах находится?
Тогда под аудиторию, на которую работаешь. Ну, у нас так и получается, например, потому что на сайте, например, там в Азии материалы выходят в одно время, да, такие основные. Для Латинской Америки по-другому идет работа, потому что разница во времени. Для Америки, да, соответственно, тоже.
А насчет заголовка? Это же, получается, самая главная такая часть в новости, которая служит, чтобы зацепить читателя. Как его правильно формулировать? Как вот это так сделать, чтобы он был самым ярким из всех?
Ну, во-первых, должно быть понятно все-таки, я думаю, в заголовках, хоть о чем идет речь. Либо, наоборот, это должна быть такая интрига, мимо которой не пройдешь. Ну, безусловно, не должно быть каких-то незнакомых имен, например, там, чтобы очень часто вот бывает тоже такая журналистская ошибка, там в заголовке какое-то имя, там, предположим, официального лица, которое никто не знает, да, там Иванов сказал там то-то, да, ну вот это не годится, потому что обычно люди все-таки должны понимать вообще, о ком идет речь, что произошло. Ну и стараться найти какую-нибудь, я не знаю, метафору, какие-нибудь похожие слова, обыграть эти слова, да? Желательно, если это еще с какой-то иронией, там, с шуткой. И тогда это будет прям, чтобы и понятно было, но в то же время какой-то неожиданный поворот, чтобы оно и цепляло. Ну, это, конечно, на конкретных примерах так сложно рассуждать, это просто в теории.
А вы конкретный пример сможете вспомнить? Вот у последней новости, которую вы выпускали, какой заголовок был?
У меня просто столько новостей. Так, сейчас уже какой-то конкретный пример. Ну, вот конкретные примеры я вот рассказывала именно о том, что вот что мне вот не нравилось, да, когда вот мы обсуждали с редакторами это, когда в заголовках появлялись незнакомые имена, которые ничего не говорят, особенно, например, иностранной аудитории, аббревиатуры непонятные, какие-то там тоже географические названия, и никто не знает вообще, где это, что происходит, вообще непонятно.
А назовите 5 главных достоинств профессии журналиста, которые могут мотивировать школьников поступать на журфак.
Возможность быть в центре событий. Потом отсутствие рутины, однообразие. Возможность творчества. Возможность смены сферы деятельности. Потому что, как я говорю, большое количество разных сфер, разных средств массовой информации можно переходить. И, наверное, вот эта вот теплая команда, потому что прям получается, что действительно дружишь с коллегами, с которыми когда-то работал и в других местах. И часто это прям вот, вот это общение, оно продолжается всю жизнь. Вот это действительно отношения теплые, и прям такая команда, единомышленники. Я хотела бы сказать, что если нас слушают ребята, которые хотят быть журналистами, чтобы они не боялись, чтобы они понимали, что это будет непростой путь, очень много надо будет доказывать самому себе и другим, с чем-то бороться, и как обычно в журналистику все-таки идут творческие люди. Естественно, конечно, им важно и внимание, и какая-то поддержка. Вот я хочу сказать, что если верить, если все время работать, если идти к намеченной цели, то все получится и все окупится, как говорится. Но я хочу пожелать всем удачи.
Спасибо, Алла Андреевна, за интересный разговор.
А мы напомним вам, что о профессии журналиста мы говорили с заместителем руководителя дирекции и навещания медиагруппы «Россия сегодня» Аллой Чернышовой.
В студии работали Анастасия Коваленко и Ульяна Ромахова.
Всем пока-пока!
До свидания.